Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, мои дорогие. Пророк и цари. Читаю дальше. Мальчик родился легко. Мать его быстро приходила в себя после родов. Благодаря помощи Чори и Юнана она поднялась с кровати на второй день, а на девятый, согласно закону, младенец был обрезан, и по этому поводу устроили праздник. А в разгар веселья на пороге и появился Саул. Саула в этом доме любили, но радостные крики смолкли при виде его лица, бледного и сосредоточенного. «Послушай, Илия, без обычных приветствий, — сказал Саул, — у меня послание для тебя от Иезавели». «Только, по-моему, это не Иезавель говорила, а кто-то из нее. Я всю дорогу старался забыть, но как-то не получилось. Слово в слово помню. Вот, слушай». «Он Илия, а я Иезавель. Как он истребил моих пророков, так и я сотру с лица земли его самого, и по всей израильской земле поставлю своих богов, моих. Я уже их ставлю, пусть придет и разрушит, а я снова поставлю, потому что ставлю их не на земле, а в душах людишек. Мои боги, боги разврата, нажива, убийств, извращений, ближе к людям, любезнее людям, чем его скучные и постные истины». Повисло тягостное молчание. Праздник был безнадежно убит. «Она права?» — глухо спросил Илия. «Идолы возвращаются?» «Да, Илия», — ответил после паузы Саул. «Я специально смотрел по дороге, и Ваалы, и Астарты снова появляются в городах. Немного пока, но их жрецы уже появились. Сожги их, Илия, ты же армию можешь сжечь». «А зачем?» — горько спросил Илия. «Вот видишь, Чори, мне опять надо становиться великим. Господи, как же не хочется!» «Я не понимаю!» Чори попытался вскочить на свои деревянные ноги и чуть не взвыл от боли. «Что вы за народ такой, евреи? Да если бы в Калахе или Ниневии были явлены те силы, что вы ощущаете каждый день, они бы уже в пыли валялись, умоляя Бога о прощении!» «Да? Такой он, народ Божий!» — с тоской в голосе сказал Илия. «Упрямый, гордый, корыстный, жадный, лживый! Дрянь, народишко! Если по правде, совсем дрянь! Жаль, другого такого нет, что без принуждения, без явленных сил согласился бы принять Бога. А именно так мы и стали когда-то Божьим народом. Пойду я отсюда. Все зря, все напрасно. Коко, принеси милость и посох». «Меч отдать?» — робко спросил Авдий. «Не надо. Не поможет больше». «А что поможет-то, что?» «Не знаю, не знаю». Все испуганно молчали. Илия снова стал грозным пророком, но каким-то угрюмым, мрачным. Безнадежностью веял от его косматых волос, вновь пришедших в беспорядок, от крепкого дорожного посоха, больше похожего на оружие, от широко распахнутых на мир синих глаз. «Пойду я отсюда», — повторил Илия грустно, — «пойду. А вы оставайтесь и будьте счастливы. Будь великим, Чори, если хочешь, Но тогда уж счастливым тебе точно не быть. Благословляю это место. Пророк взмахнул посохом и пошел по дорожке прекрасного сада к выходу из имения. Чуть споткнувшись, проворчал с досадой. Ногу колол, надо же, разнежился, босиком ходить разучился. И лишь когда он скрылся за деревьями, из кухни выбежала Рахиль с дорожным мешком. — Где он? Ушел уже? — растерянно спрашивала женщина. — А я ему еды в дорогу собрала. — Как же так? Села на скамью и горько заплакала. Впрочем, плакали все, кроме Чори. Он просто не умел этого делать. Волки не плачут. Ближайший городок Илия вошел ночью, и первое, что он увидел, была нагло ухмыляющаяся в лунном свете харя каменной Астарты. Идол стоял не на главной площади, он был мал и плохо сделан, но он был. Вспыхнул белый свет, полыхнуло жаром, и на месте идола осталась только горстка очень тонкого пепла. Было. Все это уже было, подумал Илия и в отчаянии поднял посох. Посох. Эй, вы! «Свиное семя!» — крикнул он с такой силой, что в домах задребезжала посуда. Илья чувствовал, что от его голоса могут рухнуть эти дома, как рухнули когда-то стены Иерихона от труп Иисуса Навина. «Я Илия, пророк единого Бога! А не спалить ли мне дотла этот город вместе с жителями?» Он видел, как мелькают испуганные глаза в щелях ставен, слышал шуршание ног за стенами, как будто не люди передвигаются, а крысы в норах возятся, или резко опустил посох, и во все стороны ударило пламя. Нет, город не сгорел. Только на месте мезуз остались черные пятна копоти. «Оставайтесь!» — в отчаянии крикнул Илия. «Оставайтесь в вашем свинстве, нелюди!» И пошел прочь, не оглядываясь. Выйдя из города, он ускорял шаг, словно кто гнался за ним, и, наконец, побежал, не разбирая дороги. Бежал по земле, перескакивал через ручьи, бежал по камням, до крови, раня босые ноги. Бежал до тех пор, пока не рухнул от усталости, споткнувшись в очередной раз. И тут он завыл по-звериному и крикнул в звездное небо: «Господи, убей меня! Убей! Ничего я не сделал хорошего, и нет больше сил что-то делать! Раздави меня, червяка бесполезного! Я ничем не лучше этих несчастных! Ты дал мне силу, а я ничего не смог!» Долго кричал Илья, обливаясь слезами, пока не заснул, обняв колючий можжевеловый куст. Когда же очнулся ото сна, было уже светло, и голод он почувствовал зверский. Сразу вспомнил, что мешка с собой не взял, а Рахиль уже наверняка положила ему чего повкуснее, свежую печеную лепешку, например. А как бы она пахла, ничего нет лучше этого запаха. Илья попытался представить себе запах печеной лепешки, и вдруг понял, что давно его чувствует. «Проснулся!» — услышал он знакомый, очень мелодичный голос. «Тогда ешь!» «Ангел!» — сказал Илья и сел рядом с кустом. «А что так долго не шел? Ну теперь-то ты точно за мной!» «Поешь сначала, потом поговорим». Илья потянулся было к лепешке, лежащей на пальмовом листе, но устыдился, взял серебряный кувшин с водой и кое-как омыл руки. — На ноги полей, — посоветовал ангел. Илья полил свои израненные ступни, ожидая вспышки боли, но ее не последовало. Вода смыла и грязь, и раны. Ноги больше не болели, они были готовы к новым дорогам, к новому бездорожью. «Вода в кувшине не кончается, — озадаченно сказал Илия. — Она и не кончится. Источник неисчерпаемый. Ты ешь, ешь. Илия впился зубами в лепешку и быстро уничтожил ее всю до крошки. Силы пребывали настолько быстро, настолько ощутимо, что Илья невольно рассмеялся. — Нет, это не Рахиль пекла. Она так не умеет. — Лепешку? — улыбнулся ангел. — Это я испек. Специально для тебя. Рад, что тебе понравилось. Воды попей. Илья приник к кувшину, и с каждым глотком прохладной, удивительно вкусной воды его сознание прояснялось, ноги сами собой появлялись ответы на вопросы, которые он хотел задать ангелу, все, кроме одного. — Когда же окончится мой путь? — Твой? — Никогда, — с удовольствием ответил ангел. — Короткие передышки будут, ну, 1000-2 лет, может быть, 2000, не больше. Я еще не очень разбираюсь во времени, оно такое странное. Но путь твой бесконечен, это точно. — Куда идти? — На гору Хариф. Там Господь откроет тебе, что осталось сделать. Теперь тебе легче будет, и сил прибавится, и пророк тебе на смену уже есть. Ты его найдешь, научишь всему, и тогда будь готов к главной встрече. — Так я пошел. — вскочил на ноги Илия. — Нет, это я пошел, — ответил ангел с веселой улыбкой. — А ты еще поспи. Так надо. Когда проснешься, рядом опять будет лепешка и кувшин. Поешь, попьешь, тогда и ступай.
— Но я совсем не хочу спать, — возмутился Илия.
— Хочешь, — ответил ангел и растаял в воздухе.
Илия послушно лег на землю, завернулся в милоть и мгновенно уснул. Последнее время Навуфею все чаще не здоровилось, ломило кости, болел живот, болело сердце. Всегда что-нибудь доболело. Друзья и знакомые, как это у них заведено, наперебой предлагали свои чудодейственные средства. «А ты это пробовал, а это...» «Даже и не думай, оно тебе обязательно поможет», — говорили друзья. Но Навуфей лишь улыбался, с благодарностью принимал очередной горшочек и ставил его куда-нибудь подальше. Удивительно, как верят люди в силу разных снадобий и лекарств. «Старость — ерунда, надо только подобрать нужные средства, и она отступит», — и сетовал старик, укладывая в гроб соседа ровесника. — Говорил я ему, надо пить отвар из дождевых червей. Не послушал. Слухи о чудесных исцелениях, произошедших в имении Авдия, подталкивали добрых соседей к двум вещам. Во-первых, к заботливым уговорам. Съездил бы к племяннику-то. Во-вторых, к осторожным намекам. А я бы тебя и проводил, конечно, времени нет, но ради такого дела, ради такого человека. После твердого отказа соседи переставали быть добрыми, и самое мягкое, что они говорили, звучало так: «Выделывается старый, совсем из ума выжил». А Навуфей не выделывался, он просто умирал. Спокойно, с ясным сознанием уходил в вечность, и вся суета вокруг отвара из дождевых червей казалась ему праздной, ненужной, отвлекающей от главного, от интереснейшего процесса умирания. Таким же праздным казался Навуфею визит царя Ахава, обставленный очень пышно и торжественно, с возглашениями и свитой. Слаб человек! Полюбил Ахав такие погремушки после битвы при Каркаре. Свиту Навуфей не пустил. Еще потопчут свежие посадки, а царя проводил в глубь сада и усадил в тенистом виноградном гроте. Заставил попробовать лучшие сорта вин, угостил чудесной выпечкой и только после этого спросил: «Зачем пришел-то, царь? Авдий на службу не вернется, и не проси».
Почему?
Не хочет. А?
Ахав помолчал, немного прихлебывая вино из кубка, и тоскливо оглядывал буйство зелени вокруг.
А, да я не за Авдием, и решительно сказал он. Не хочет и не надо. Видишь ли, мой сад пересох совсем. Перед гостями стыдно, а гости-то у меня непростые, цари, понимать надо. Заходят, захотят вечером прохлады, выйдут в сад. А какая там прохлада, пыль да камни?
А ты, царь, разбей новый сад за городом, у потока, посоветовал Новофей. Земля там хорошая, все приживется, а рассаду я дам. И дворец там построишь, старый ты все равно... Не возродить, поверь мне, гиблое место.
Долго, вздохнул Ахав.
Какие твои годы?
Они опять помолчали. Новофей просто пережидал, когда закончится это досадное посещение, отвлекающее от вечности. А царь собирался с духом.
Продай виноградник, выпалил Ахав, решившись, или обменяй, или что хочешь.
Навуфей тихо рассмеялся и ласково потрепал Ахава по плечу. Сказал,
да разве можно? Виноградник этот еще мои прадеды сажали, еще при судьях, да царей еще с молитвой сажали, с молитвой растили, оттого он и стал лучшим в Израиле. Да в засуху не пересох, потому как благословен. Благословение Божие продавать нельзя. Авдию передам и детям его.
А, может быть, передашь Авдию золото? Очень много золота. Или земли, любые, много. Спросил бы самого Авдия, что он хочет получить наследство.
Нет, царь, не спрошу. Это соблазн, искушение. Зачем подставлять под них молодого человека? Сам решить могу. И тебе, и вот тебе мое решение. Виноградника я не продам и не обменяю никогда. И бородка Новофея вздернулась кверху. Весь Израил знал эту способность старика, знал ее и царь. Бородка кверху, спорить бесполезно.
Ахав поднялся и, не прощаясь, пошел к выходу. Из сада за воротами его поджидала свита во главе с глашатаем и гонцом Авшаломом, а по такому случаю красившему себя египетской лазурью и эфиопскими перьями. Он набрал в легкие побольше воздуху и завел громким певучим речитативом.
«Дорогу, дорогу идет царь! Ахав, царь Израиля, победитель Ассирии, допеть здравицу Авшалому не удалось. Слова вместе с зубами оказались вбиты ему в рот тяжелым кулаком Ахава.
«Да что же это за царство мне досталось?» — бушевал Ахав в покоях. «Царь к нему пришел, не хвост собачий!» Предлагает честную сделку, благодетельствует ножиц, хотя он бороденку кверху и ни в какую. Сад предков, Салманасар бы его на кол посадил, прямо в саду предков.
Это все ваш ужасный бог, это он внушил людишкам, что они чего-то стоят. Закон, установленный пророком, надо же, фыркнула Изавель. Я всегда тебе советовала перебить этих мерзких пророков и установить свой царский закон, чтобы все было как у людей.
— Ага, и чтобы засуха лет на 30. Осторожнее.
Изавель, присев на край кушетки, вином и маслом обрабатывала разбитый в кровь царский кулак. Получилось у нее это не очень ловко, поэтому Ахав время от времени дергался и кричал.
— Это ты должен быть осторожнее, когда кулаками машешь. Видел же, какие зубы Авшалома, кривые, грязные, и запах изо рта, как из помойки. Вот рука и опухла.
— Да что там рука, — простонал Ахав, — пройдет. Обидно, понимаешь?
Я одна только тебя и понимаю, дорогой, — Изавель ластилась к мужу сытой кошкой. — Великому герою, спасителю страны, отказать в таком пустяке, но я добуду тебе этот виноградник, и все будет по вашему закону, никто не придерется, никакой засухи.
Ахавзаси затих и стал прислушиваться. Получить виноградник на Вуфея ему очень хотелось, а отказывать себе в исполнении желаний царь не привык.
— Только и ты, милый, уступи мне в этом винограднике, только в нем я поставлю алтарь моей богини. Обещаешь? Всего 5 жриц, очень красивых, с которыми ты сможешь, а если захочешь, и никакой огласки. Обещаешь?
Мгновение с легким звоном капали в вечность, уходила целая эпоха, а царь Ахав Израильский все молчал. Еще можно было все изменить, направить по совсем другому пути. — Да, — тихо сказал царь, но прозвучало это как раскат грома. Шема Исраэль, Адонай Элоэну,
итак, очень хочет получить царь Ахав виноградник Навуфея, и подлая царица Изавель ему в этом помогает. Суд, по традиции, проходил на площади у главных городских ворот Израиля. Откуда взялась эта традиция, никто не знал. Но слова «врата», «власть» и «совет» в арамейском языке были синонимами. Это правда. Напротив ворот установили помост, на котором расселись старейшины города. Присутствие царя не требовалось, но и не воспрещалось. В еврейском обществе судебная и царская власть были разделены. Уехал Ахав на охоту. По слухам, в зарослях у потока Кисон появились львы. Убивать льва — царское право и царская обязанность, так что отсутствие Ахава в глазах людей имело вполне уважительную причину. Маленькое отступление. Азиатский лев, он сейчас практически выбит, его не осталось. Был мельче обыкновенного африканского. Такой левик такой был. Вот. «Флуфай и Фраиль!» — выкрикнул царский глашатай Эвшалом, но его тут же стащили с помоста руки судебных охранников. «Не годится возвещать закон, если зубы выбиты!» «Слушай, Израиль!» — возгласил мясник Исаак, старшина суда. «Слушайте и вы, старшины славного Израиля! Разбирается дело всем известного Навуфея! Он обвиняется в оскорблении Бога Израиля, в оскорблении царя Израиля, в оскорблении закона Израиля. В подтверждение обвинения выступают 3 свидетеля, хотя закону достаточно только 2. Все 3 — работники почтенного Иефера торговца. Что скажешь, Иефер? Ты старшина суда, работники твои, можешь высказаться.
Ложь! Грязная ложь! Навуфей цадик, праведник! Тоненьким голосом заверещал Иефер. Это не я сделал, Навуфей! Это не я!
Стражники, уведите Иефера домой, он умом тронулся. — высокомерно заявил Исаак. — К тому же он родственник обвиняемого и пристрастен к нему. Выполняйте.
Жирного и Эфера взяли под руки и поволокли вниз. На земле он неожиданно вырвался из рук стражников, бросился к ногам стоящего перед помостом Навуфея и обнял их.
— Прости меня, праведник! — обливаясь слезами, заговорил Эфер. — Помолись обо мне перед Богом! Слуги царицы подкупили этих негодяев, а меня запугали, но больше я их не боюсь! Никого не боюсь, кроме Бога! Никого!
— Вот видишь, как это просто, сосед! — ласково сказал Навуфей. Повернулся к Богу, протянул ему руку, и уже ничего не страшно. Держи его крепче, не отпускай, и он тебя не отпустит. Вот, возьми. Это мезуза, которую я когда-то сорвал с твоих ворот. Можешь повесить обратно.
— Да уведите же его! — рявкнул Исаак, и судебные стражники уволокли Эфера. Жиденькая толпа поворчала немного и затихло.
О суде над Навуфеем было объявлено заранее, но людей на площадь пришло на удивление мало. Город как бы стеснялся того, что должно произойти, и, как всегда, в таких случаях делал вид, что не происходит ничего особенного. Перед помостом, как положено, сложили горку камней. Камни были ровные, круглые, не больше кулака, такие удобно брать одной рукой и метать в цель, пока еще живого человека.
— Слушай, Израиль! — заговорил Исаак после того, как был наведен нарушенный Эфером порядок. — Преступления этого старого человека, которого все многие годы считали праведником, ужасны и доказаны. Он опутал долгами несчастного Эфера, у которого, как вы сейчас видели, от горя помутился разум. Он обратил в рабство за долги отца дочь Эфера Рахиль и гнусно совратил ее. Чтобы покрыть этот страшный грех, Рахиль спешно выдали замуж и услали подальше. А когда Эфер попытался устыдить развратного старика, тот смеялся над несчастным отцом, при этом страшными словами хулил Бога и ругал царя. Причем делал он это в присутствии трех человек, которые и свидетельствуют сейчас о преступлении. — Свидетели, вы подтверждаете мои слова?
— Да, да, да.
— Вина Навуфея доказана. Что ты можешь сказать, Навуфей?
Старик с любопытством рассматривал членов суда, будто каких-то редких зверюшек. Вопрос он не расслышал и без всякой связи с ним ткнул кривым пальцем в Исаака.
— А вот этот Исаак мясо к царскому дворцу поставляет. Жулик известный, люди, мясо у него не свежее.
— Правда, — послышался голос в жиденькой толпе. — Я как-то покупал в лавке Исаака тушу барана, домой принес, а от нее вонь пошла. «Недалеко нес-то!»
Мрачная обстановка судилища немного разрядилась. Послышались смешки, кто-то стал припоминать Исааку и другие обиды. Суд превратился в базар.
«Тихо!» — Исаак попытался быть грозным, но голос его сорвался и как-то неприлично пустил петуха.
«А вот этот Моше!»
— кривой палец Навуфея переместился на следующего старшину.
Продает благовоние царице Изавели по 2 мины серебра за флакон. Говорит ей, что привозит из Индии, только Индия это у него в подвале расположена. Это у Моши я выкупил долговые расписки жирного Эфера. Моша ведь серебро в рост дает под двойную отдачу.
Теперь в толпе послышался уже возмущенный ропот. От рвачества Моши в городе пострадал не один человек.
— Я буду свидетелем против Моши, и я...
Моша побледнел от страха, его
Отвислые щеки стали серыми и задрожали. Исаак снова заговорил, пытаясь перекрыть ропот толпы. Сначала его было почти не слышно, но с каждым сказанным словом шум становился все тише, и окончание речи старшины было встречено гробовым молчанием. «Судом старшин Изреэля Навуфей осужден», — возвещал Исаак. «Все старшины единогласно сказали, повинен смерти, да будет так. Навуфей приговаривается к побиванию камнями за воротами города. Труп его будет лежать без погребения 3 дня, на 4-й день пусть его похоронит, кто хочет. Имущество Навуфея, находящееся в городе, отходит царю, за пределами города — наследникам. Берите камни, люди, берите! Побейте нечестивца, стража, вывести осужденного за ворота!» Городские ворота распахнулись, и двое судебных стражников приблизились к старику. Тот издал губами неприличный звук, заложил руки за спину и пошел к воротам, дерзко выставив вперед свою бороденку. Остатки толпы тем временем быстро исчезали с площади, и напрасно взывал Исаак: «Берите камни, люди, берите! Побейте нечестивца!» Камней не поднял никто, кроме 3 лжесвидетелей и 2 судебных стражников. Впрочем, последние постарались незаметно выронить камни. Навуфей, между тем, остановился в воротах, и, выглянувшая из-за тучи солнца, осветила его тощую фигуру, будто старик уходил из города прямо в солнечный свет. Навуфей полуобернулся к суду, хитрющая улыбка играла на его губах. «Не тот достоин, кто сам себя хвалит, — сказал он, — но тот, кого хвалит Господь. Сегодня Господь меня хвалит, и я слышу его похвалу. А вы оставайтесь, что ли? Исаак, брось камень, видишь, больше некому». И в этот момент в воздух взвился камень, выпущенный одним из лжесвидетелей. Камень до ворот не долетел, он стукнулся о землю у ног старика, но Навуфей зашатался, упал и застыл. «Дяденька Навуфей, ты что?» — в испуге крикнул один из стражников, бросился к старику, сел рядом, положил его голову к себе на колени. «Умер?» — растерянно бормотал стражник. «Он умер? А как же так? Этого нельзя! Совсем нельзя!» А старшины, между тем, потихоньку покидали площадь. Остался один Исаак. «Выброси труп за ворота», — приказал он стражнику, но почему-то шепотом. «Нельзя», — строго сказал стражник. «С праведниками так не поступают. Я похороню его в моем гробу». Исаак попытался что-то сказать, но голос его не послушался. Он безнадежно махнул рукой. Старшина суда тяжело пошел с площади. Чья рука бросила камень, угодивший ему между лопаток, выяснить так и не удалось. Сколько ни расспрашивали, только с этого дня начал расти у Исаака горб, и вырос он большой-пребольшой. «Бог шельму метит», как говорили в Израиле. Солнце почти село, когда в раскрытые городские ворота въехал царь Ахав на охотничьей колеснице в сопровождении небольшой свиты. Царь был разгорячен скачкой и весел. Через борт его колесницы перевешивалась голова и лапа убитого льва. «Люди! — крикнул царь. — Порадуйтесь со мной! Охота была удачной!» Но на улицах Израиля было непривычно пусто, и царь никого не встретил на пути во дворец. Лев, которого он специально укладывал на показ, норовил кучей дурно пахнущего мяса скользнуть на дно колесницы. Приходилось без конца поправлять его, что не улучшало настроение.
Уже в воротах дворца Ахав признался себе, что лев-то как-то мелковат. Скорее львенок, а не лев. И морда у него совсем не свирепая, а жалкая, обиженная. Не, плохой лев попался, неправильный, не настоящий. Глава 8. На крыльях пламени. Среди бела дня при ясном небе над горой Хариф разразилась гроза, но пастухи, бедуины, не удивились. Они или видели сами, или слышали от товарищей, что в сторону горы прошел знаменитый еврейский пророк Илия. Те, кто пытались взять благословение у великого пророка, утверждали, что подойти к нему не смогли. Вроде как и не мешало ничего, но не смогли, и все. Так что, когда грянул гром над горой, никто и не удивился. Еврейский бог с пророком разговаривает, это понимать надо. Когда же Илия пошел обратно, подойти к нему и вовсе стало невозможно. Он светился. Весь очень ярко и страшно. Понятливые бедуины тут же сообразили, что не человеческое это дело, а божье. А раз так, то и соваться не надо. А надо откачевывать подальше, пока не засохла окончательно скудная пустынная растительность. А Илия шагал под яркими звездами пустыни, и чем дальше удалялся он от Божьей горы, тем тише становилось его свечение. В пустыне очень холодные ночи, но милость согревала исправно. Наконец свечение исчезло полностью, пророк остановился и растерянно оглядел окрестности, будто впервые увидел. Из-за скалы угрожающе рыкнул лев, но Илия лишь досадливо отмахнулся. У него были дела поважнее, чем общение с кошкой-переростком. «Значит, вот так, Господи!» — удивленно прошептал пророк, глядя в небо. «Воспитать нового пророка, помазать на царство двух царей и к тебе, а потом опять на землю приходить. Вот уж должность досталась, Илия. А что? Даже интерес. Я благодарен, очень благодарен, и постараюсь все сделать как надо только». Босые ноги снова бодро зашагали по каменистой дороге, кое-где подернутый инеем, а Илия прошептал едва слышно, только для себя: «В Сарепту бы хоть на денек заглянуть, в море выйти, рыбки наловить. Эх, люди, люди, простые люди, если бы вы знали, какое счастье подарил вам Господь, то и пророки не понадобились бы». Быки шли ровно, без рывков и остановок, и это радовало сердцу и душу пахаря. Почва легкая, быки сильные, колесный плуг настроен правильно, не выскакивает наружу и не втыкает слишком глубоко, останавливая работу. Можно идти за упряжкой, почти не нажимая на рукояти плуга, и в ритм бычьим шагам чуть раскачиваться из стороны в сторону. Конечно, в конце поля, перенося лук на новую борозду, приходится напрячься, но это ничего, это не страшно. Ни силой, ни здоровьем Бог не обидел. Солнце еще не припекает, вывороченная земля пахнет свежестью, и работник обычно начинает что-нибудь петь. Кто про маму, кто про поле, кто про девушку из соседней деревни. Всякий свое. Но петь надо обязательно, иначе смурит монотонная работа, и борозда будет испорчена. Молодой сын богатого земледельца из Авел-Михоллы Елисей сочинял стихи. Само название его родного городка означало «луг для танцев», и молодежь старалась это название оправдывать. В свободное время молодые люди танцевали, пели и даже устраивали что-то вроде состязаний по стихосложению, что и было главной печалью Елисея. Ну, никак не складывались стихи в его лобастой, рано лысеющей голове, и каждый раз, пережив очередное поражение, он давал себе слово: «А вот как сочиню что-нибудь такое, что все рты поразевают!»
Мышь бежит, плуг скрипит, солнце светит, свищут дети, — повторял Елисей, пытаясь поймать ускользающую рифму. Тьфу, дрянь какая!
Ну почему свищут-то, почему? А-то потому, что по размеру подходит. Вот почему. По размеру-то подходит, а получается опять дрянь. Хотя ведь тема-то хорошая, солнышко светит, опять же плуг, дети свищут. Тьфу! Елисей решил подойти к делу с другого конца и принялся размышлять о солнце. Итак, солнце летает, но очень высоко. А где летает солнце? В небе, конечно. А оно какое небо? Синее. А еще какое? Ну, красивое, наверное, хотя... Нет, так дело не пойдет. Оно красивое, и даже очень. Иначе девчонки на поляне опять смеяться будут. Оно прекрасное. Вот вам, получите. И солнце летает в прекрасном синем небе. Ага, что-то нащупывается. Так-так, а на чем летает солнце? Проблема. Плуг скользнул в межу, и Елисей остановил быков. Пришло время начинать новую борозду. Хороших быков удалось купить. Вот им, хоть и молодые, но спокойные, все понимают. Конечно, старые быки и сами развернутся, повинуясь голосу хозяина, но и этих не приходится выпрягать из плуга, достаточно просто развернуть, взявшись за ярмо. Все, можно начинать новую борозду. Итак, на чем летает солнце? Птицы летают на крыльях, а солнце, наверное, тоже на крыльях.
Свищут в небе крылья солнца, дети свищут на земле, а в саду свистят ежищи.
Ну почему же они опять все свищут? Какие ежищи? Вот дрянь, вот прицепилась. Не свищут крылья солнца, потому что они из чего? Из солнца вот из чего. Из огня, из пламени.
Ну-ка, на крыльях пламени в прекрасном синем небе, лишь волею огня, что ввысь несет меня, чернеет небо, ярче звезды.
Что это такое? Неплохо получается, но на поляне такое не расскажешь. Опять ехидные девчонки засмеют. А может быть, и не ходить больше на поляну. Совсем не ходить.
Солнце вдруг резко перестало светить в глаза пахарю, будто за тучу скрылась, и можно было оторвать взгляд от задних копыт быков. Перед Елисеем стоял человек. Рыжий, косматый, весь какой-то всколоченный, огромный. На всей земле Божьего народа такой был только один. Елисей всадил лемех плугом поглубже в землю, остановил быков и выдохнул имя пришельца — Илия.
«Я за тобой, Елисей! Пошли!»
— буднично сказал Илия и вдруг сдернул с себя дорожный плащ. Он взметнул милость над Елисеем и накрыл его всего с головы до ног.
Земля зашаталась под ногами пахаря. Он вдруг понял все. И почему небо чернеет, и что такое звезды, и почему он никогда не будет счастлив на этой земле. Передышки не будет, и радость будет, а вот счастье, доступного любому человеку, не будет уже никогда. Но это не страшно, потому что в конце пути ждет что-то совсем радостное, яркое, чудесное, невозможное, о чем и подумать-то без обмирания сердца нельзя. От всего нахлынувшего Елисей чуть не задохнулся, но Илий снял с него плащ, и зашатавшийся было мир вернулся на место. Пророки посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись одинаковой улыбкой, чуточку грустной, горькой, понимающей.
«Попрощаться можно?» — спросил Елисей. «Прощайся». Елисей выдернул плуг из земли, перевел его в положение лемехом кверху. Теперь быки тащили всего лишь двухколесную тележку и шли ходка. Пророки пошли к потоку, протекающему между городом и полем, и остановились.
«Здесь, учитель, нас уже заметили. А уж когда я разведу огонь, все сбегутся, никто не утерпит».
Он снял с пояса длинный нож, достал точильный камень и принялся править лезвие. По законам, оставленным предками, заколоть животное позволялось только самым острым орудием, без зазубрин и заусенцев.
«Этих быков я сам купил», — пояснил Елисей. «У отца еще 10 пар остается, и работники есть».
Илья согласно кивнул и отобрал нож. Взглянул на лезвие, попробовал его пальцем и укоризненно подсокал языком. Потом прикрыл глаза, провел над клинком ладонью и вернул нож Елисею. «Теперь можно». Елисей с удивлением глянул на жало клинка. Оно было идеальным.
«И я так смогу?»
— спросил он благоговейно.
«Сможешь и больше». «Гораздо больше. Но не это главное. Это как раз самое простое. Без этого и обойтись можно».
«А что главное?»
«Понять, зачем все это?» Илья широким жестом обвел горизонт. «И узнать, как лучше исполнить замысел Творца. Выбор-то всегда есть. Вот в чем трудность. А ты...
Ты понял?»
«Почти. Совсем немного осталось. Когда пойму окончательно, ты останешься один, а я уйду. Уже и сейчас мне почти нестерпимо оставаться на земле, но есть еще дела. Немного. Совсем немного. Тебя подготовить, например. Ты давай действуй, наговоримся еще».
Елисей освободил быков из ерма и точным ударом в шею вскрыл одному из них артерию. Кровь забила мощным фонтаном, а кричать бык уже не мог. Дыхательное горло было рассечено. Также Елисей поступил со вторым быком. Могучие животные умирали не сразу. Они пытались убегать, падали, вставали, но силы уходили с каждым толчком сердца. Мучений особых быки не испытывали. Просто вдруг засыпали в разгар жизни.
«Все», — сказал Елисей и принялся разделывать туши. Между тем вокруг уже собирались любопытные. Уход Елисея с поля в разгар пахоты заметили многие и по-соседски решили посмотреть, в чем дело. Присутствие Илии объясняло все. В Израиле пророка знали, и за кем он пришел, догадывались.
«Ухожу, друзья, совсем ухожу», — подтвердил Елисей догадки соседей. «Помогите быков разделать, хочу угостить всех. Сбегайте кто-нибудь в город, скажите моим родным, и вертела для жарки мяса захватите».
Помощники выхватили ножи и принялись за разделку туш. Дело пошло веселее. Быстро сняли шкуры, промыли водой из потока, расстелили на земле. Мясо нарезали тонкими пластами и укладывали на шкуры, а Елисей тем временем сложил костер из разломанного им же плуга.
«Маловато», — озабоченно сказал Елисей, оглядываясь по сторонам в поисках топлива.
«Не прожарится мясо, надо бы на берегу веток насобирать».
«Не надо», — пожал плечами Илья. «Огонь будет гореть ровно столько, сколько понадобится».
«И я так смогу».
«Ну, так ты уже можешь». Тем временем толпа собралась уже немалая. Многие тащили с собой корзинки с вином и закусками, бегали вокруг дети, с нетерпением поглядывая на жарящееся мясо, которое опытные женщины пристраивали на вертелах сбоку от костра. Если над огнем, то сгорит, а если сбоку, то прожарится. Детишки нанизывали на прутики кусочки хлеба, пытаясь жарить в огне, но близко к огню, как с трупа, дойти не могли. Рядом с Елисеем стояли отец с матерью, братья и сестры, и все тихонько плакали. А женщины, Авел Михолы, подводили к Илии своих детей и просили пророка прикоснуться к ним. Вокруг понемногу разгорался чистый и естественный
а потому очень веселый деревенский праздник. Авел Михола ведь означает «лук для танцев». На этом я сегодня закончу чтение. Осталось совсем немножко нам. Храни вас всех, Господь!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин.
Четвертого сентября Святая Церковь совершает память священномучеников Николая и Виктора. Протоиерей Николай Николаевич Подьяков родился в 1867 году в семье священника в Вологодской губернии. Окончил Никольское духовное училище, затем обучался в Вологодской духовной семинарии. По ее окончании в 1889 году был рукоположен сан священника к Богородицкой церкви в родном селе. В своем служении на Ниве Христовой отец Николай нес множество церковно-общественных послушаний. Был законоучителем двух училищ, двуклассного и четырехклассного, депутатом на училищные и епархиальные съезды, благочинным округа Никольского уезда Вологодской епархии. Также батюшка учредил и был заведующим двух церковно-приходских школ. Труды отца Николая по устроению церковной и общественной жизни своего благочиния были высоко оценены в епархии. За трудами праведными и застали батюшку Февральская, а затем Октябрьской революции. Пришедшие к власти атеисты развернули настоящую охоту на православных священнослужителей, однако запугать отца Николая им не удалось. В 1918 году батюшка прочел самвона послание патриарха Тихона. Мужественное, обличающее грех и призывающее к покаянию слово патриарха-исповедника вызвало раздражение у воинствующих безбожников. Тогда прихожане, опасаясь нападений на храм и беспокоясь за жизнь священника, установили в церкви постоянное дежурство. Отец Николай продолжал исполнять свой пасторский долг. 24 сентября 1918 года батюшка совершил отпевание прихожанина и отправился вместе с родственниками почившего на похороны. К концу панихиды на кладбище прибежала прислуживавшая при храме монахиня, одетая не в монашеское, а в мирское. «Отец Николай, скорее прячься, сегодня тебя придут расстреливать!» Протоиерей улыбнулся и, обратив внимание на ее непривычный наряд, сказал: «То что меня в одной юбке-то прибежало спасать?» К Карательный отряд явился в село после полудня. Все были с красными бантами, в одинаковых кумачевых рубахах. Батюшку обвинили в контрреволюционных действиях, в отказе помочь Красной армии продовольствием. «Где священник?» — спрашивали каратели. Но никто не хотел им отвечать. «Ну что ж, если не появится, возьмем младшего сына», — пригрозили они. Узнав об этом, отец Николай пришел домой и собрал детей для последней беседы. Священник учил их, как, несмотря на все тяготы жизни, сохранить веру в Бога, не отступить от исполнения заповедей, даже если все вокруг к тому понуждает. Он был безмятежно спокоен и в наставлениях и советах входил во все подробности их дальнейшей жизни. Как детям жить одним, ведь матери у них не было, она давно умерла. Во время беседы в дом ворвались каратели. «Никому не выходить», — приказали они. Обрадованные, что нашли священника, они стали в него стрелять. И, увидев, что ранили, покинули дом. Отец Николай с облегчением вздохнул и перекрестился. Но было неясно, надолго ли ушли палачи, вернутся ли они. Сын побежал за врачом, тот пришел сразу, но не успел перевязать рану, как в дом снова ворвались каратели. «Ты зачем здесь?» — с гневом накинулись они на медика. «Я врач и обязан прийти к больному. Убирайся отсюда сейчас же, чтобы сию минуту тебя здесь не было. Мы сами понесем его в больницу», — кричали каратели, указывая на носилки, которые принесли с собой. Детям сопровождать отца запретили. Больница оказалась рядом. Это был покосный луг возле речки. Положив отца Николая около ямы, они стали мучить его. Кто стрелял, кто колол штыком. Впоследствии при осмотре тела выяснилось, что кроме огнестрельных, батюшке было нанесено 11 колото-резаных ран. Тело убитого священника сбросили в яму, но зарывать не стали. В это время в сельсовете сидел задержанный карателями священник из соседнего прихода, отец Виктор. Его подвели к яме и велели отпевать замученного священника. Когда отпевание подошло к концу, один из палачей выстрелом в затылок убил батюшку. Весной приехали сыновья отца Виктора и вместе с детьми отца Николая выпросили у властей разрешение похоронить священников на кладбище. На месте погребения отца Николая сейчас установлен памятный крест. Вы слушали житие священномучеников Николая и Виктора.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читал Виктор Никитин.